Здравствуйте, в эфире громадского радио программа «Киев-Донбасс». В студии для вас работает Ирина Ромалийская, Михаил Кукин, за режиссерским пультом Ирина Нижник.
Здравствуйте, и сегодня мы предлагаем вашему вниманию такие темы. Письмо Генсеку Совета Европы. Украинские правозащитники возмущены содержанием отчета спецмиссии по мониторингу ситуации на полуострове. С какими требованиями или просьбами решили обратиться к Торбьорну Ягланду, расскажут руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко и руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.
По мнению присяжных, виновны вердикт заседателей Грозненского суда по делу украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха станет тема разговора по скайпу с адвокатом второго из них Мариной Дубровиной.
Ну а весь второй час нашего ток-шоу займет программа психосоциальной поддержки «Точки опоры» с психологом Евгенией Игруновой и другими гостями студии, корреспондентами и слушателями громадского радио. Подробно обсудим весьма актуальную тему. Старики не хотят оставлять опасные места, забирать ли их насильно.
Тема дня.
Итак, темой дня мы рассчитывали будет отправление сегодня письма генеральному секретарю Совета Европы Торбьорну Ягланду, которое подготовили украинские правозащитники, но, я так понимаю, несколько откладывается отправление этого письма, там, ну, по крайней мере, на несколько дней. И подробнее об этом мы сейчас и узнаем у наших гостей, руководителя Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник. Здравствуйте.
Добрый день.
И второго гостя – это руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдана Крикливенко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А в связи с чем это письмо, собственно, стали писать?
Выясняют пока наши гости, кто начнет
говорить. Кто первый будет говорить.
Давайте, Ольга, с вас.
Да.
Да,
насколько
отвечу.
Я знаю, кстати, да, что в основном все-таки вы и были инициатором, и начали составлять это письмо, а потом уже другие правозащитники к вам подключились.
Ну, в любом случае, мы, как Крымская правозащитная группа, мы реагируем на любые международные заявления, потому что для нас это принципиально важно. И поэтому, конечно, доклад Штудмана вызвал действительно интерес, и мы изучали этот доклад сразу же, как он вышел.
Сразу скажем, что это доклад вот этой мониторинговой миссии Совета Европы, которая приезжала специально посмотреть, какая ситуация, собственно говоря, на полуострове.
Скажем так, она изначально, когда только начала формироваться, уже заинтересовала многих правозащитников, кто регулярно работает по Крыму. Почему? Потому что она, скажем так, с особым мандатом, если можно так сказать. До этого из Совета Европы Крым посещал комиссар по правам человека Нилс Мужникс, и он выдал довольно критический доклад, объективный, о том, что происходило в Крыму. Это было в 2014 году. Однако после этого, по сути, ему даже доступ в Россию был запрещен. И в связи с этим мы очень волновались, как же будет формироваться эта миссия. Она была сформирована именно по запросу, если можно так сказать, как раз-таки генерального секретаря Совета Европы, и была она там всего несколько дней, в конце января. Перед этим они были в Киеве, встречались, в том числе и с нами, и после этого они также приезжали в Киев и еще там выясняли детали. Поэтому с самого начала наше внимание было, в принципе, приковано к этой миссии, для нас было очень важно, какие же результаты и как вообще будет освещаться вопрос Крыма. Когда доклад вышел, то да, многие вопросы у нас вызвали неоднозначную реакцию, неоднозначную оценку.
Например?
Есть несколько вопросов, которые, например, миссия вообще обошла стороной, такие как вопросы собственности, например. Очень странно трактуется свобода религии. Например, с одной стороны признается, что есть некоторые проблемы среди мусульман, некоторые ограничения, но в то же время построена, например, мечеть в Симферополе. С нашей точки зрения уравновешивать нарушение прав человека какими-то такими действиями, как постройка мечети, это абсолютно неравнозначно. Также есть вопросы, такие как дискриминация по признаку гражданства, если можно так сказать, то они тоже не отражены. Хотя мы, как Крымская правозащитная группа, уже 2 года пишем о том, что людей системно дискриминируют именно по признаку украинского гражданства. Те, кто либо отказался от российского паспорта, либо принципиально его не берет. И эти люди постоянно в дискриминируемом положении. И многие другие вопросы, особенно в вопросах крымских татар, тоже, конечно, было много неоднозначных моментов. Например,
по поводу собственности. Вот начали первое, сказали, что имеется в виду?
вообще просто собственность не отражена. То есть не только вопросы национализации украинской собственности как государственной, вопросы частной собственности, они не отражены, хотя есть не один доклад наших коллег, например, из украинской хельсинской группы по правам человека, где они очень подробно изложили с точки зрения международных норм, что собственность незаконно изымается, по сути, это нарушение прав собственности, это одно из тоже очень важных прав, которое закреплено в протоколе к Европейской конвенции по правам человека, но почему-то миссия обошла этот вопрос.
Да, а с крымскими татарами, там просто не успели, собственно, вот эту историю с запретом Меджлиса отразить в этом докладе, или намеренно даже не рассматривали ее?
А там вот в самом докладе, да, говорится о том, что признание Меджлиса экстремистской организации может означать новый виток репрессий.
Ага. Да, я поясню. Дело в том, что когда была миссия...
Доклад составлялся раньше, да?
Миссия была там в конце января. Да, если не ошибаюсь, с 25 по 31. Поклонская обратилась в суд о признании Меджлиса экстремистской 15 февраля, следовательно, на 2 недели позже. Поэтому, естественно, не могли отразить. Но они в докладе действительно упомянули, что запрет Меджлиса значит новую волну репрессий. И вот это для нас было интересно.
Потому значит что... или может значить?
Может значить. Вот. И почему это важно подчеркнуть? Потому что в целом в докладе сказано, что миссия не увидела системных преследований именно всех крымских татар, да, как вот определенная группа. Они говорят, что это только один одиночные случаи в отношении тех, кто противник режима. Хотя наши, например, доклады, так же, как и многих коллег, свидетельствуют о системных репрессиях в отношении именно крымских татар как отдельной уязвимой группы.
Вот тут важно, что вчера как раз суд крымский в очередной раз продлил срок пребывания под стражей одному из лидеров Меджлиса, заместителю председателя Ахтему Чийгозу. И у нас есть небольшой звуковой материал, репортаж об этом. Давайте послушаем.
Ахтему Чийгозу нав'язують російське громадянство. За словами заступника голови Меджлісу, при ознайомленні з матеріалами кримінальної справи, він дізнався, що Російська Федеральна міграційна служба оформлює йому російський паспорт. З цим Чийгоз категорично не згоден. При встановленні особи в суді Ахтем Чийгоз заявив, що є громадянином України. Заступник голови Меджлісу написати відмову від примусового російського громадянства не встиг. Про це повідомляє кореспондент громадського радіо. Наводимо діалог в суді.
Гражданином якого государства ви являєтесь?
Являюсь гражданином України.
Гражданство Російської Федерації оформляли?
Нет, не оформляли і не желаю. Хочу, щоб всі это от меня громко услышали і увидели. Міграційна служба мені принудительно хоче уже делать об этом заявку. Російське гражданство. Видел в материалах дела. Этот отказ я не писал, не было возможности. Они создали всего 3 центра, которые не работали. Я несколько раз приезжал в 24-й центр, но его не было. Но мой отказ больше обусловлен политической мотивацией. Я не депардье и не негр-боксер. И человеком, который вдруг изъявил в такой тоталитарном стране режим, при этом режиме получать государство, которое издевается и устроило гибридный геноцид против моего народа. Мне принудительно вручать гражданство не нужно. Я не хочу.
Наголосив Ахтем Чийгоз. Так званий Верховний суд Криму продовжив арешт заступнику голови Меджлісу кримсько-татарського народу до 22 липня. Нагадаю, що Ахтема Чийгоза звинувачують в організації та участі у заворушеннях 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму.
Это программа «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио. И, напомню, у нас в гостях в студии двое правозащитников, руководитель крымской правозащитной группы Ольга Скрипник и руководитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко. Вот хочу вас уже теперь тоже так к беседе привлечь. Если можно, вот роль государственной структуры в этом, да? Да, вы откликнулись, скажем, да, на какие-то инициативы правозащитников, или вы по своей инициативе тоже стали действовать?
Спасибо большое за вопрос. Наверное, стоит отметить, что инициатива, она витала в воздухе, и мнения и видения совпали, что пришло время после, к сожалению, наверное, прошел где-то месяц после того, как этот отчет появился в публичном пространстве, когда его опубликовали на сайте Совета Европы, Были некоторые заявления о том, что он достаточно неоднозначный, но заявления заявлениями, а его такой очень серьезный анализ требовал, конечно же, времени.
Угу.
И я тут не буду претендовать на лидерство там, какой-то инициативы. Я все-таки повторюсь, что это было совместное решение провести мероприятие, на которое пригласить правозащитников, организации, отдельных экспертов, которые занимаются темой Крыма, пригласить международные организации, посольства, миссии, которые работают в Украине, для того, чтобы провести такую откровенную дискуссию о том, что нас обеспокоило в этом отчете и что мы предлагаем как реакцию, потому что отчетов очень много. Мы не воспринимаем как отчет очередной радиоотчета. Мы отслеживаем каждый пункт. И в связи с этим, вот только что была цитата из дела Ахтема Чийгоза. Да? Это дело, которое вспоминается в этом отчете господина посла Штудмана, и это как один случай показывает всю ту систему, которая существует в Крыму, ретроспективного применения права. Ведь 26 февраля никакой России, никакого у них нового порядка еще в Крыму не было.
Да, даже этот самый незаконный референдум еще не был проведен, да.
Вот именно. А людей пытаются привлечь к ответственности за дела, к которым Россия даже вот де-факто не имела никакого отношения. И это один огромный блок, который есть и через дело Ахтема Чийгоза, и через дело Костенко. Они оба вспоминаются в этом отчете, мы должны об этом сказать. Но достаточно очень в короткой форме. Отчет сам, он не есть очень огромным, там чуть больше 20 страниц. Но вот есть определенные, можно так сказать, пробелы, о чем сказала уже Ольга, например. Не вспоминается вообще статья 1 протокола 1 к конвенции о правах человека и основоположных свободах. И даже те моменты, которые высветлены, о чем вы уже говорили, в частности, дискриминация и преследование на этническом основании крымских татар, она очень так нейтрально-дипломатично описана. И один из вопросов, который был во время обсуждения у нас в четверг, 19 мая, в нашем офисе, это то, что, собственно, сама природа этой миссии была более дипломатична, нежели правозащитная, как уже оказалось. Хотя мы все понимаем в связи с тем, что полуостров в понимании прав человека все больше скатывается к понятию острова, да еще близком к необитаемому, понимаете, то мы были рады любому визиту иностранного представителя, ну, с определенным авторитетом, в данной ситуации речь идет о Совете Европы, и, конечно же, мы ожидали, что ситуация изменится к лучшему.
Но тут такое, как, есть разные точки зрения. Вот я знаю, что КПГ, да, Оль, она, то есть группа, с достаточно таким подозрением относится к вот визитам международных каких-то наблюдателей, считая, что это может легитимизировать вот эту оккупационную власть.
Я поясню, да, у нас в первую очередь мы оцениваем риски, когда едет миссия, если она не правозащитная. Например, когда ехал комиссар по правам человека, у нас мы не опасались, мы знали, что это объективный человек, который действительно будет смотреть по стандартам прав человека. Когда едут миссии околополитические, дипломатические, по каким-то отдельным инициативам, то есть когда это не специализированный правозащитный институт, тогда мы можем получить такой доклад, как мы увидели, где есть желание не права человека в первую очередь, а в первую очередь сохранить отношения с Российской Федерацией и дать возможность диалога. С одной стороны, это правильно, все равно нам надо вступать в диалог, и мы вступаем иногда, да, но права человека требуют только объективной, непредвзятой оценки, иначе это действительно риски. Вот поэтому мы к некоторым таким миссиям, похожим как миссия Штудмана, да, мы говорим о том, что нужно учитывать риски и говорить о том, как она формируется.
Но она нужна, да.
Международное внимание 100% нужно, но так, чтобы это не привезло к ущербу и не нанесло урон по правам человека в обратную сторону. Поэтому очень важно учитывать это.
И я правильно понимаю, что вот то, что вы пояснили, это поясняет как раз, что этот ответ, который вы сейчас готовите, вот он не отложен под чьим-то давлением и влиянием, а просто вот вы его готовите более тщательно, скажем так, да?
Да, совершенно верно. 19 мая, в четверг, было у нас проведено мероприятие, на котором присутствовало, ну, больше 40 человек, которое закончилось вечером, в районе 6 вечера. Мы договорились о том, что все желающие смогут, поскольку процесс открытый и абсолютно публичный, дать свои дополнительные комментарии, предложения к такому общему месседжу, который мы хотим отослать господину генеральному секретарю. И этот срок закончился только вчера, принятие предложений. И я думаю, что максимум во вторник это письмо фактически уже будет находиться в Страсбурге, в штаб-квартире Совета Европы.
Богдан Грекливенко, руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, и Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. А что дальше будет с этим письмом? Чего вы ожидаете? Что миссия изменит свой отчет?
Или новая приедет?
Здесь важен момент того, что украинский голос будет услышан, тем более мы знаем, что есть несколько инициатив, не только это наша, которой мы занимаемся и реализовать ее хотим. Ведь мы будем анализировать в нашем письме, которое будет сопровождаться определенными выводами на основе анализа отчета, предоставленного господином Штудманом, где мы будем говорить как о проблемах методологии, для того, чтобы их учесть в следующий раз, так и о конкретных содержаниях и конкретных пунктах, с которыми мы не совсем согласны. Ведь мы все равно продолжаем настаивать на том, что в Крым нужно в любом случае пробиться международным представителям, лучше всего создать на постоянной основе действующую международную мониторинговую группу с определенным мандатом. Вот речь может быть там, за аналогией с миссией ООН, которая осуществляет мониторинг у нас. Любые другие варианты, но с четким правозащитным фокусом, для того, чтобы все-таки был международный, скажем так, глаз за тем, что происходит там. Ведь за 2 года больше строится стена, больше строится недопуска. И тут, совершенно правильно сказала Ольга, есть много рисков, но каждый раз мы должны взвешивать над тем, если едет какой-либо международный представитель с официальным статусом, могут быть риски, но в данной ситуации все поддержали миссию для того, чтобы поехал туда господин Штудман, посмотрел, что там происходит, потому что мы понимаем, нежели вообще закрыться забором и не пускать туда никого, это, вероятнее, будет еще хуже, и мы это понимаем, что люди, которые продолжают проживать в Крыму, тоже нуждаются в том, чтобы были международные наблюдатели за тем, что происходит на самом деле в Крыму.
И все же, то есть вот это письмо, которое вы готовите, это будет просто реакция, которую, ну, она не рассмотрит, никак не изменит свои выводы. Ну, то есть приехали...
Ну, или может она все-таки быть поводом к новой миссии?
Смотрите, тут нужно сказать пару общих моментов. То есть это не специальный доклад. Вот даже у нас в четверг на мероприятии было озвучено мнение, что это есть внутренняя служебная записка посла Штудмана генеральному секретарю. Она в понимании официальных документов Совета Европы не имеет особо высокого юридического статуса.
Но Европа осознает, понимает, что в Крыму все не так плохо.
Но в то же время манипулирует этим текстом, использует его против и для закрытия объективной картины, что на самом деле происходит в Крыму. И мы посчитали, что это есть недопустимо. Гражданское общество совместно с Уполномоченным по правам человека должно отреагировать на это. И мы же говорим о демократических институциях, в частности, о такой, как Совет Европы. Они не смогут не отреагировать на это. В любом случае, эти организации, какую бы мы ни взяли, которая работает в этой сфере, она в любом случае должна будет отреагировать. Вопрос, какова будет реакция, мы посмотрим. Но мы все равно будем контролировать, и мы учтем те, возможно, пробелы, которые были допущены в конкретном визите господина Штудмана, для того, чтобы в следующий раз не повторилось такого.
Да, Оля, вы хотели добавить.
Я хотела бы добавить, потому что от Крымской правозащитной группы мы также предлагали еще один вариант, и нам кажется, что как раз такое заявление совместно с омбудсманом может помочь этому. Мы предлагали о том, что очень важно сейчас организовать специализированную, скажем так, глубокую дискуссию о международном присутствии в Крыму, где как раз-таки, чтобы мы проговорили с международными организациями, с теми, кто потенциально готов готов туда ехать, как мы будем учитывать в этих миссиях украинскую сторону, как мы будем собирать информацию, то есть методология, о которой как раз-таки говорил Богдан, как мы будем вообще все это анализировать и так далее. Вот поэтому мы надеемся, что, возможно, это как раз-таки станет мостиком к тому, чтобы организовать профессиональную, очень профессиональную дискуссию объективную о том, что да, присутствие нужно, но давайте поговорим, как, чтобы избежать вот тех рисков, о которых мы сегодня говорили. Я думаю, что следующим шагом, ну, если будет соответствующая реакция, можно будет предложить запустить такую дискуссию, и, в принципе, майданчик омбудсмана также мог бы в данном случае помочь организовать такую дискуссию. Мы на это тоже рассчитываем.
Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы, и Богдан Криклевенко, руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. В программе «Киев-Донбасс».
Не могу напоследок не затронуть тему сайта «Миротворец», потому что вот как раз аппарат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека делали заявление, обращались в СБУ. Вот у меня ощущение, что все бессмысленно. Ну вот заявление, а сайт продолжает работать, а сайт продолжает публиковать и судить.
Ну и, собственно говоря, даже никто не наказан, да, за собственно, вот... публикацию вот этих личных данных журналистов.
Опубликованы еще новые.
Коллеги, мы должны понимать, о чем речь идет, собственно. Речь идет о такой совершенно новой сфере прав человека, я не побоюсь этого слова, как право на приватность, защита персональных данных.
Но она не такая уж
личной
новая в мире.
Жизни в мире нет. Я говорю в Украине, я, ну, к сожалению, констатирую, что даже по количеству жалоб и обращений, которые заходят в наш офис, общество мало знает о том, что на самом деле происходит, какие у них есть права, как их легко нарушить. И я чуть-чуть, очень короткий исторический экскурс. Когда Украина избрала своим главным внешнеполитическим вектором евроинтеграцию, один из приоритетных направлений, который нам поставил Брюссель, да, в частности Европейский Союз, это было усовершенствование законодательства национального и ратификация определенных международных документов в области защиты персональных данных и защиты права на приватность. Ну, собственно, это одно и то же. И во время либерализации визового режима, подготовки к подписанию соглашения об ассоциации, наш офис, офис уполномоченного, на законодательном уровне был наделен дополнительными обязательствами контролировать, что на самом деле происходит в этой сфере в Украине. Собственно, наше заявление, наша реакция, это есть прямым нашим ответом в исполнение наших обязательств в связи с законом о защите персональных данных в Украине, на котором мы говорим, что та публикация плюс с утверждением о том, что человек есть пособником, сообщником и так далее и тому подобное террористических организаций так званых, да, это есть прямым нарушением, во-первых, и презумпции невиновности, хотя это отдельная тема, во-вторых, и распространением фамилия, имя, отчество, контактная информация, адреса и так далее и тому подобное, это все помогает с легкостью идентифицировать человека. И мы ведь видим, после этих публикаций идет волна...
Ну, иногда травля просто, да.
Да, идет война, волна травли, угроз, преследований, даже в социальных сетях, за то, что человек находится в том или ином списки, которые для каких-то...
Ну, смотрите, и... да, вот в том-то и дело. Вы формально свое обязательство выполнили. Да. На него никто не отреагировал.
Идем
и что дальше?
Смотрим. Есть соответствующие нормативно-правовые акты. Например, 182-я статья Уголовного кодекса, которая говорит, что сбор, распространение несанкционированной персональной личной информации о человеке уголовно наказуемо. Но уполномоченный по правам человека не имеет полномочий в уголовном процессе, например, зарегистрировать дело в единый реестр.
А можете в правоохранительные органы обратиться?
Собственно, что мы и сделали. Мы выполнили свои обязательства сполна. Мы обратились.
То есть вы не только прокомментировали,
органы.
Вы направили официальные
запросы. Было же,
да?
Было же там в СБУ обращение, но оно осталось без ответа. Не ответили. Полтора года уже, да, по-моему?
Смотрите, если вы говорите о последнем обращении после публикации там 4 с чем-то тысяч имен, информации, до этой минуты, да, мы не получили ответ, но это было неделю назад.
Нет, я говорю, по-моему, там вот как только миротворец возник,
Подольский райотдел полиции города Киева внес информацию и начал уголовное расследование на основании уведомления, то есть на основании факта распространения информации. Эффективность этого производства, конечно же, под вопросом.
Особенно, когда министр, прямой начальник, пишет в Фейсбуке, я поддерживаю сайт «Миротворец». Сайт «Миротворец». Очень будут круто расследовать.
Оль, есть чего добавить вам?
По «Миротворцу»? Ну, нашу позицию, конечно, мы, скажем так, не работаем, да, это не совсем наша специфика, но скажу так, что в своей даже деятельности мы сталкивались с последствиями сайта «Миротворец». Это так называемая блокада Крыма, которая была организована в прошлом году. Многие люди необоснованно подверглись вообще необоснованному незаконному обыску со стороны так называемых активистов блокады, только за то, что они были в списке «Миротворца». Хотя тоже там не было... Одно дело, есть база розыска МВД, это понятно, и некоторые данные кочевали туда, в «Миротворец», но там было очень много данных, которые ничем не подтверждались, и людей обыскивали, проверяли, причем те люди, которые не имеют на это права, то есть не полиция.
Да, надо начинать с того, что это не из-за сайта «Миротворец», а в принципе это было незаконное применение силы людьми, которые вдруг решили, что они это могут делать.
Да, ну это отдельный вопрос, 139 нарушений уголовных было, ну, обращений по нарушению уголовного права было зафиксировано в Херсонской области тогда, но как раз-таки списки с «Миротворца» тоже легли в основу тех обысков, проверок. Иногда отбирали документы, иногда даже портили эти документы из-за того, что якобы это сепаратист, и, ну и так далее. То есть, опять-таки, абсолютно непонятная терминология, которая не имеет уголовно-правовых каких-то рамок, использовалась к людям.
То есть... Так или иначе, да, тема остается топовой. Спасибо вам большое. Я напомню нашим слушателям, что к нам в гости сегодня приходили руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко и руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Говорили мы, ну, в основном о письме генсеку Совета Европы с претензиями по отчету спецмиссии по мониторингу ситуации на полуострове. Ну и настало время послушать музыку. Вслед за вот этим разговором о Крыме преимущественно будет логично послушать вот этот трек, который я нашел. Евгений Хмара — это молодой, но уже достаточно популярный пианист-виртуоз. Он был несколько раз уже в нашей студии, в программе «Киев-Донбасс» в том числе. Записал фортепианный кавер, очень интересный, на вот эту самую знаменитую песню Джамалы, победившую на Евровидении 1944.
карте.
В программе «Киев-Донбасс» рубрика «Точка на карте». И такой точкой сегодня будет, собственно говоря, ландшафтный парк возле Дружковки на Донеччине, который теперь можно посетить бесплатно. И вот послушайте, почему.
На Донеччині скасували плату за екскурсії до ландшафтного парку «Клебанбик». Враховуючи складну ситуацію у регіоні, керівництво парку скасувало платню за проведення екскурсій. Раніше групова екскурсія тут коштувала 200 гривень. Подивитися на унікальні скам'янілі дерева, що під Дружківкою, яким понад 250 мільйонів років, відчути аромати 600 видів степових трав. Запрошують усіх бажаючих. Начальник відділу рекреації парку Тетяна Керносенко упевнена, така квіткова природна терапія буде корисною багатьом людям.
Були посетителі іменно з переселенців на нашій території. І на сьогоднішній день ми всім пропонуємо безплатні екскурсії. Дзвоніть, як говориться, обращайтесь, і ми з удовольствием всіх проведемо. Тому що в таке время людям нужна емоціональна розрядка.
Говорить Тетяна Васильівна. У 2014-му, коли поблизу парку були бойові дії, він спорожнів. У 2015-му люди також не приїхали. Раніше більша частина гостей була тут з Донецька. Відвідували як цілими групами, так і родинами. Ольга М'ясоїдова – переселенка з Горлівки. Раніше у цьому парку не була, хоч і мешкала за 50 кілометрів. Тепер радить приїхати іншим і побути наодинці з природою, забути про постріли і отримати душевну рівновагу.
Це своєго роду якась релаксація, приезжаешь вот в такие места, особенно когда горы, тишина, внутреннее состояние, наверное, как-то успокаиваешься, так вот немножко гармонии появляется внутри, что ли, вот надежда на тишину, на то, что все будет хорошо, что будет тишина, чтобы не слышать вообще вот этих вот всех. Стрільби, і взриву.
Ділиться враженнями переселенка Ольга М'ясоєдова, яка відтепер є спеціалістом з екологічної освіти Клебанбикського парку. Нині його територія безпечна. Співробітники запросили саперів, які обстежили парк. Тут красиво будь-якої пори року, але травень та червень найчарівніші, кажуть фахівці, бо в цей період квітне більша частина степових трав, тож над парком стоїть дивовижний аромат. Наталя Поколенко з Донеччини для Громадського радіо.
На Донеччині Громадське радіо можна услышати на таких частотах: волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц. В Краматорську 90,9, в Красноармейську 99,6. На Луганщині Громадське радіо можна услышати на таких частотах: Старобільськ 90,2 МГц, Широкий 101,8, Біловодськ 92,6 МГц, Зарінівка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
Это программа «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио. В студии для вас сегодня работают Ирина Ромалийская и Михаил Кукин, за режиссерским пультом Ирина Нижник. И наша следующая тема.
В Грозном, столице Чеченской Республики Российской Федерации, признаны виновными присяжными заседателями украинцы Карпюк и Клых. Их обвиняют в участии в Первой Чеченской войне на стороне борцов за Ичкерию.
Ну, мы достаточно внимательно следили за всем этим процессом, не однажды о нем говорили. Ну, а Ирина, собственно, да, моя соведущая, и была сама на части этого процесса, ездила в командировку в Грозный. Ну, а сейчас сможем поговорить с адвокатом одного из обвиняемых.
С адвокатом Станислава Клыха, Мариной Дубровиной. Она с нами должна быть на скайп-связи. Марина, здравствуйте, слышите ли вы нас?
Да, здравствуйте, я вас слышу.
Марина, хотим узнать, собственно, что дальше. Вот вынесли присяжные свой вердикт. Кстати, как было ли разделение голосов?
Вы знаете, то, что было зачитано как единодушное, так сказать, решение. На самом деле мы сможем узнать только тогда, когда будем знакомиться с материалами дела во время написания апелляционной жалобы. То есть сейчас о разделении голосов и было ли такое разделение голосов, сказать ничего нельзя, к сожалению.
Что дальше? Теперь судья должен решать. У нас просто в Украине как таковых судов присяжных, в общем-то, нет. Законодательно есть они возможны,
да.
Но,
по-моему, я не знаю ни одного примера, да.
Один, по-моему, был.
На вторник, на 24 мая, назначено обсуждение последствий вердикта. Это будет означать, что прокурор выступит с речью и будет указан срок, на который он просит наказать, так сказать, который он просит дать нашим подзащитным. Соответственно, мы будем приводить все аргументы, которые возможны, ну, в плане смягчения, то есть там наличие малолетнего ребенка, ну или несовершеннолетнего ребенка у Николая. Значит, ну и последствия того, что у Станислава вердикт вынесен виновен, но заслуживает снисхождения по обеим статьям. Вот, собственно говоря, сражение за сроки, что называется. Почему? Потому что если бы, конечно, было невиновен, то они были бы оправданы и в зале суда отпущены. А так вот 19-го прозвучал вердикт, 19-го продлена мера пресечения и Николаю Станиславу до 27 августа.
Знаете, слушающий наш коллега Григорий Пырлик возмущенно пишет мне в Facebook о том, что вы чего, сейчас же беркутовцев судят присяжные. И еще было два дела, как минимум, с оправдательными приговорами.
А я и сказал, что я просто не знаю. Я не сказал, что их не было. Да.
Марина Дубровина, адвокат Станислава Клыха, украинца, которого судят в Чечне, уже признали виновным.
И вот, собственно, за два дня до вынесения вот этого вердикта присяжных Николаю Карпюку и Станиславу Клыху позволили выступить с последним словом в судебном процессе. И мы можем послушать фрагменты.
Давайте мы сначала услышим
Николая Карпюка, да?
Николая Карпюка.
Не получилось метрическим током. Что ж, мне сказали, завтра здесь будет твой сын малолетний. И то, что делали с тобой, будет от твоих глаз делать с ним. И тогда я сказал, да, я подпишу всю вашу гнусную ложь. И подписал, потому что выхода не видел. Но единственное преступление мое перед Россией, как я вижу, состоит в том, что я украинец. Да, как мне здесь священцы шутя говорят, что сын Николай не знал, что на территории Российской Федерации быть украинцем уголовно наказуемо. Теперь уже знаю. Одна из причин, почему я здесь, это то, что я есть активный участник Майдана, который так сильно напугал Москву, которая боялась, что в Питере, в Москве и в других городах России начали митинги в нашу поддержку. Поэтому я в завершении пожелаю вам, пусть всемилостивый Господь не спошлет мир вашей судьбе.
Это был Николай Карпюк, украинец, которого присяжные признали виновным в участии в убийстве там 30 российских солдат во время Первой Чеченской войны. А с нами на связи Марина Дубровина, адвокат Станислава Клыха, второго украинца, который проходит по этому делу.
И я вот как раз хотел, Марина, у вас спросить, а почему вердикты разнятся, не одинаковые по первому и второму фигурантам?
Вы знаете, нет ответа на вопрос «почему?», потому что...
То есть это не объясняется никак, да?
Да. Присяжные вносят по своему внутреннему убеждению. Поэтому вот что было, так сказать, убеждением 12 присяжных в этой ситуации, сказать сложно. Но дело в том, что у Стаса все-таки есть, на мой взгляд, во всяком случае, есть проблемы со здоровьем, и, конечно... Все-таки есть разница даже в его поведении, начиная там с первых чисел октября, скажем, когда вот начинались основные допросы их с Николаем, и то, что происходит сейчас в суде. Это, конечно, даже видно присяжным. Почему? Потому что они тоже с самого начала...
То есть это психические приступы, да?
Давайте мы это даже возможно, получится услышать и нашим слушателям, потому что, когда я монтировала вот этот, собственно, выступление...
Да, последнее слово Стаса.
В суде я поставила начало его спича, там, в общем-то, можно из этого сделать вывод о его состоянии, о том, что происходит в зале суда. Давайте послушаем.
Владикавказ, здесь 43-м, были остановлены тевтоны. Здесь Один, чтобы стать сильнее, был распят. И за Христа, и за Аллаха.
То, что вы говорите, не касается.
Или здесь народы.
Имеющие отношение к рассматриваемому уголовному делу. Я вам делаю замечание.
Я требую, чтобы... Не были предоставлены авторские права на это стихотворение. Диана Арбенина забирает у меня все мои права.
Подсудимый Клых,
Я требую, чтобы вы обнародовали настоящую фамилию Дубровиной. Ее фамилия Кох. У нее дочка живет в городе Рига. Анастасия Лоуренс.
Я еще раз хочу, чтобы вы сказали, есть ли у вас последнее слово сказать по суду предъявленного обвинения. Что хотите сказать? Еще раз спрашиваю.
Я здесь не был. Я не воевал. Я сюда приехал первый раз. 14 сентября 2014 года. Поэтому, по сути, предъявляя вот мне обвинение площади Минутка, я ничего не могу сказать. Мой грех, как и у кого-нибудь еще, состоит только в том, что я написал заявление в Налом суд.
Вот это фрагмент последнего слова на суде второго подозреваемого Станислава Клыха, и Марина Дубровина, его адвокат, на скайп-связи с нами. Марина, сейчас какое его состояние? Там у него были там серьезные приступы, он бился головой там об пол, о стены.
Ну, вы знаете, я не могу сказать, то есть состояние колеблется от вот, ну, как бы такого достаточно как бы агрессивного и эмоционального состояния до очень спокойного и флегматичного, то есть, вот, ну, то есть безразличие такое абсолютное. И поэтому, конечно, ну, учитывая, что у нас было достаточно напряженное время в суде, мы с утра до вечера были в суде, я в следственном изоляторе не имела возможности фактически наблюдать, что происходит со Стасом. Но то, что вот в суде, вот оно, к сожалению, такое. И судья почти, ну, уже дважды или трижды даже после прения сторон удалял его из зала судебного заседания, ну, в силу того, что в его присутствии сложно вести процесс.
При этом вызывали, например, скорую помощь? Или он успокаивался сам, когда его выводили из зала?
Скорую помощь вызывали в начале процесса, то есть вот в конце октября, в первых числах ноября вызывали скорую помощь. Скорая помощь обычно приезжает, меряет давление, говорит, что давление высокое, делает укол, и все. Потому что судебно-медицинской экспертизой, судебно-психиатрической экспертизой Стас, ну то есть в заключении судебно-психиатрической экспертизы написано о том, что он может продолжать участвовать в судебном заседании. Вот такая размытая формулировка. И поэтому вот судья и продолжает вести судебное заседание вне зависимости от того, что происходит.
Но там же даже указано, что это является, ну, симуляцией, грубо говоря.
Ну, ставил врач, который работает в следственном изоляторе, он ставил диагноз демонстративно-шантажное поведение. Судебно-психиатрическая экспертиза не подтвердила, не опровергла такой диагноз. Вот они вынесли заключение о том, что он может продолжать участвовать в судебном заседании.
Ну, то есть они диагноз написали, ни о каком психическом заболевании не поставили?
Они написали, что он находится в состоянии психоэмоционального стресса, связанного с судебным разбирательством. Но участвовать в судебном заседании не может. Но с учетом того, что состояние прогрессирует, я обращалась с ходатайством о назначении судебно-психиатрической экспертизы стационарной, потому что амбулаторная смотрит только 2 дня. Вот его 2 раза всего возили. То есть в один день и во второй день. Ну, примерно на 2 часа. И я в своем ходатайстве указывала, что за такой короткий период невозможно до конца, ну, сделать полноценный, что называется, вывод о его состоянии. Поэтому просила стационарную психиатрическую экспертизу, хотя бы чтобы они его наблюдали там неделю, там 10 дней, для того, чтобы можно было. Почему? Потому что мое обращение в Независимую психиатрическую ассоциацию России, у нас есть председатель этой ассоциации, очень известный психиатр, который в свое время вытаскивал диссидентов еще из психушек.
Советских-то вы имеете в виду, да?
Советских диссидентов, да. И когда мы с ним разговаривали, я отсылала ему аудиозапись. Он сказал, что мне достаточно аудиозаписи для того, чтобы понять, что у него есть признаки психического расстройства. Ну, есть признаки. Это означает, что нужно, нужно квалифицированное обследование, да, то есть исследование и, соответственно, квалифицированный диагноз. Ну, не произошло, к сожалению, ни того, ни другого.
Марина Дубровина, адвокат Станислава Клыха, одного из двух украинских граждан, которых судят сейчас в Грозном, в Чечне. Это Клых и Карпюк. Сейчас уже понятно, да, после вердикта присяжных, что, собственно, приговор будет обвинительным, да, речь идет, как вы сказали, о торговле за сроки просто, но он обвинительным будет точно. Ваши дальнейшие действия просто в отношении украинцев, которых судят сейчас в России, которых здесь принято считать политзаключенными, есть разные подходы. Вот адвокаты Надежды Савченко не стали подавать апелляции, скажем, Литвинов, наоборот, адвокат его подал апелляцию в первый же день после приговора. Как вы намерены действовать?
Вы знаете, я не уверена, что мы подадим апелляцию в первый день после приговора, потому что у нас был очень длительный процесс, и нам бы, конечно, посмотреть протокол судебного заседания. Нам уже сказали, что он там очень многостраничный, да, чуть ли не 700 листов или даже более. Этого. Поэтому я думаю, что мы абсолютно точно подадим апелляционные жалобы. Я говорю о себе, и я знаю мнение адвоката Николая, то есть Дуки Ицлаева, ну и Ильи Новикова. То есть абсолютно точно приговор будет обжалован.
Это делается, я понимаю, так, ну, точно так же, как вот в случае с Литвиновым, не столько в надежде как бы получить, ну, облегчить этот приговор, сколько в надежде дойти до европейских структур, да, в конце концов.
Да.
Я вот еще не могу не спросить о том, что о посте Марка Фейгина, адвоката Надежды Савченко, которая публично написала о том, что он осуждает, или что была выбрана неправильная линия защиты у Карпюка и Клыха.
Я, к сожалению, не знакома с высказыванием Марка, ничего не могу сказать. Но это мнение человека, ради бога. Я все время говорю очень хорошо, ну, что называется, сидеть где-то и со стороны на все это наблюдать. Приезжайте, поработайте в Верховном суде Чеченской Республики, милости просим. Достаточно, ну, если брать вас, Ирина, то вы знаете, это очень комфортные условия в кавычках, и поэтому... Всегда легко судить со стороны.
Да, я вот еще все-таки хочу восхититься Мариной Дубровиной, которая смелая, не побоявшаяся ездить, собственно, в Грозный туда и защищать украинцев.
А заодно Ирина намекнула и о себе, потому что она тоже у нас смелая, и она тоже не побоялась и была там. Нет, ну на самом деле
сейчас
я без какой-либо иронии, правда.
Вы
знаете, это действительно непросто, и поэтому я не исключаю, что в наш адрес там, как это, полетят камни и посыпятся палки на предмет того, что мы как-то неправильно себя вели или недостаточно качественно защищали. Ну, я же говорю, в этом смысле очень легко судить. Приезжайте, поработайте, посмотрите, почувствуете на собственной шкуре. В общем, вам понравится.
В завершение этого эфира хочу напомнить, что сегодня Карпюку, Николаю Карпюку исполняется 52 года, и на Майдане в 13:00, буквально через 3 минуты, в нескольких сотен метрах от нас будет происходить акция в честь дня рождения Николая Карпюка. Там будет своеобразный флешмоб, будут фотографироваться с плакатами приветственными, хотят отправить потом это, каким-то образом передать это Николаю, чтобы поздравить его с днем рождения.
Да, я напомню, что у нас в эфире по скайп-связи была адвокат Станислава Клыха, второго осужденного, почти уже осужденного по этому делу, Марина Дубровина. Спасибо вам большое. И на этом, собственно, первый час программы «Киев-Донбасс» дневного его, ее эфира подходит к концу. В студии для вас работают Ирина Ромалийская и Михаил Кукин, за режиссерским пультом Ирина Нижник. А вся следующая часть нашей программы, второй час, будет посвящен программе психосоциальной поддержки «Точки опоры».
Встретимся с вами через 10 минут. Слушайте, думайте.